Вот все время первой части программы Маша Голубкина родила еще одного ребенка. Я не заметила. Кто это? Скажите, Маш.
Девочка.
Как зовут-то?
Ее зовут Шерри.
Это она,
это
девочка.
Это чихуахуа.
Совсем крошечное такое существо, сидит себе в сумочке, молчит.
Да.
Голос подает когда-нибудь?
Нет, ну не так, она тявкает иногда дома.
А зачем такая собака, которая не лает?
А мои собаки вообще не лают. А чего? Чего, когда все хорошо, зачем лаять?
Это правда, как в том анекдоте. Но собака, так понимаю, не одна, там еще собак много в доме есть,
ну, еще в доме еще живет такса, а на улице живут две русские псовые борзые.
Кошмар.
Я, да, почему кошмар? Я занимаюсь тем, чем должны заниматься все россияне. Я помогаю родине. Дети у меня в ЦСКА занимаются фигурным катанием, а я тем временем завожу орловских рысаков, да, которые для любой страны гордость. Это их породы. И русских псовых борзых, которые единственная порода, выведенная в России. Больше нет русских собак вообще никаких. Понятно? И лошадей тоже. Еще есть орло-ростопчинская порода, она называется орло-ростопчинская. Вот, все. Понятно?
То есть вы патриот земли русской?
Я патриот земли русской. Я хочу, чтобы в земле русской было так же, например, как во французской земле.
Это как?
Чтобы было тихо и спокойно, дети могли бы пойти в булочную, купить хлеб.
Но там тоже не все тихо и спокойно. Там тоже есть свои проблемы на французской земле. Вот мы свидетелями были в прошлом году, что там творилось в Париже, в столице.
А я езжу не только в столицу, я езжу вот в провинцию.
Я знаю, у вас там где-то есть типа французской дачи.
Нет, у меня есть там подруга, которая тоже всадница, которая в школе, которая называется «Кадр Нуар». Это старинная французская кавалерийская школа. Она член сборной Франции. Она русская, зовут ее Ирина Овсиенко, у нее французское гражданство и русское в том числе. И она на коне русском орлово-ростопчинской породы попала в сборную Франции. И выступает за Францию сейчас. О чем, собственно, мое сердце болит. Я хочу, чтобы она выступала за русскую сборную, потому что она замечательный всадник. И почему за французов должна выступать наша на нашем коне? Вот.
Ну, подождите, а во Франции, мне кажется, что где-то я читала, то ли Фоменко говорил, что купили там вы какой-то участок, дом.
Нет, мы снимали просто.
В деревне какой-то французской.
Мы снимали.
Не на Лазурном берегу, успокойтесь, дорогие друзья, не в Ницце, а где-то в какой-то части, куда не ездят
мы
туристы.
Мы снимали, ну, где туристы есть там везде, но просто где-то меньше, где-то больше. Мы снимали и снимаем, вот сейчас опять, ну, другой уже дом снимаем.
На лето?
Нет, на, там на две недели.
Вы вообще богатые люди? Богатая
семья. Мы не бедные люди, но мы зарабатываем своим физическим, в общем,
трудом.
То есть
бизнеса никакого у вас нет?
У меня нет никакого бизнеса, так скажем. А Коля занимается там своими какими-то делами, да.
То есть там бизнес присутствует. Это не только деньги, которые ты зарабатываешь трудом.
У Коли все деньги трудом зарабатывает.
Ну, понятно,
это же бизнес. У него трудный. Вот так.
Потому что есть люди, которые вообще не чувствуют вот этого кайфа, да, вот зарабатывания денег.
Ну почему?
Которых не получается.
Я знаю некоторых людей, банкиров, например, которые говорят, я работаю, я зарабатываю деньги, я получаю удовольствие, делая деньги. Вот это моя работа, мне нравится.
Ну это кураж такой, да, безусловно, это можно только приветствовать, а у кого-то этого нет, а приходится этим заниматься, поскольку на зарплату, обычную нормальную зарплату бюджетную, ты не проживешь. То есть тут у вас все в порядке с точки зрения материального обеспечения.
Ну,
то есть вы можете помогать родителям,
ну, естественно. Мы можем помогать родителям, мы можем там вот лошадей содержать. Ну что-то мы можем, детей
Круг
рожать.
Общения какой все-таки? Это люди, которые богатые? Или это ваши друзья, к которым вы уже привыкли?
У нас вообще все разные друзья абсолютно. У нас есть и богатые, и не очень богатые. Мы вообще не живем по принципу того, к тому, у кого сколько денег. И совершенно это не важно абсолютно. И все наши друзья...
То есть на дружбу, на человеческое общение
с нами
влияет,
они себя
да?
не чувствуют ни богатыми, ни бедными. Наверное, они всегда себя все богатыми чувствуют, потому что... Я не знаю, я всегда себя чувствовала не на 1 миллион долларов, честно говоря-то.
Насколько?
Намного.
Намного больше.
Намного. Мои фантазии, вот все, что я хочу, и все.
А как вы относитесь к так называемой гламуризации нашей сегодняшней жизни? Вот к этой стилистике, которая сегодня существует повсеместно, ну, начиная с телевизора и заканчивая литературой.
Ну, что такое гламур, да? Это просто шик и блеск. Вот и все это, если в словаре посмотреть.
Ну, это понятно. У нас все-таки, как мы все-таки русские люди, у нас все не просто так. У нас гламур не просто гламур.
А что у нас гламур?
Это образ жизни, это, опять же, мировоззрение, это модель жизни.
Ну, может быть, есть такие люди, но их немного. на самом деле. Просто они торчат в телевизоре, потому что это часть, а вот и все. И на обложках журналов. На самом деле их не так много. И это все проходит и быстро. И пройдет и это. И будет что-то другое, совсем обратное, может быть. Вот.
Угу. А вы эту литературу читаете?
Какую?
Вот там, не знаю, Оксана Робски,
Ксения Собчак. Я один раз прочла Оксану Робски книгу.
Угу.
Прям до конца даже. Ну, что говорить-то? Хорошая литература. Все-таки Лев Толстой пока мне ближе. Как-то.
Мы на Францию, кстати, заехали во Францию, и там не задержались, а зря, потому что там я где-то прочитала про то, что вы мечтаете о французском кино сняться. Вообще увлечение вот этой культурой французской, оно тоже, наверное, произошло не случайно.
Не случайно. Я люблю все красивое.
Но это вот во время француза, во время съемок этого фильма произошло?
Нет, давно это произошло. И как-то так вот я когда попала во Францию, а язык я учила в школе, французский. Я учила французский язык в школе, и потом я попала во Францию и поняла, что вот у меня совмещается язык и с миром. И с ощущением того, что не надо, в общем, беспокоиться особенно, надо просто жить. Надо жить, надо любоваться красивым, надо есть вкусно, не надо париться, в конце концов, не надо беспокоиться. Жить сегодняшним днем, сейчас, не завтра, не послезавтра. Вот и все. И все будет хорошо.
А вы смогли бы жить вот во Франции, допустим, постоянно? Вот не в России, а вот во Франции. С языком, с любовью к этой культуре.
Ну, я и русскую. Вы знаете, мне очень хочется, чтобы здесь было хорошо, на самом деле. Я строю дом, завожу собак, лошадей, рожаю детей. Все это я делаю здесь. Я здесь родилась, у меня дедушка похоронен в Рязани, потому что он так захотел, чтобы его похоронили на его родине. И дедушка мой объяснил мне, что такое родина. А родина – это вот яблони, мама, семья, кладбище, да, на котором лежат твои предки. И воздух, которым ты дышал в детстве, в конце концов, и то, что будет потом с твоими детьми. И надо пытаться как-то вот как-то здесь.
А вы детей воспитываете, вот как у вас специальная какая-то система
воспитания? Никакой системы, я их не трогаю.
В патриотическом каком-нибудь ключе?
Нет. Я просто живу, и все. Они вольны смотреть и там принимать то, что я делаю, или нет.
А сколько лет?
Насте 9, Ване 5.
Ну, еще маленькие.
Настя спрашивает, мам, можно я с собой возьму во Францию куклу? Ты же мне никогда не разрешала. То есть вот как-то...
То есть вопросы бытия пока не обсуждаются?
Нет.
Но обязательно возникнут.
Ну, возникнут, я буду рада, когда мы наконец начнем разговаривать не только о том, брать куклу или не брать.
Ну что, смотрим, что нам пишут, а потом включаем телефон. Так, у артистов хочется спросить про роли. А не про лошадей, а про собак, делает мне замечание Александр. Ну как?
Да.
А я как раз очень часто страдаю, когда приглашаешь артиста, он кроме как про свою роль больше ни про что не может говорить.
Меня беспокоит лошади, потому что скоро чемпионат Европы, я волнуюсь. Да. Я вот потом есть, знаете, как болельщики, вот Козак болеет за футбол, ему нравится футбол, он там смотрит, не знаю, кого, за ЦСКА. Болеет и что, и будет говорить про футбол. А
очень
я про лошадей. Я болельщица.
Маш, ну, естественно, очень много вопросов, связанных с родословной, про Машу Миронову и прочее. Мне кажется, что бессмысленно уже на эти вопросы отвечать. Уже, мне кажется, уже почитайте что-нибудь. Я могу дать совет такой нашим слушателям. Но я бы спросила по-другому. А вы смотрите вообще работы Машины? Или у вас такой творческой дружбы тоже нет?
Да, я не могу сказать, что у нас какая-то вражда есть, у нас нет. Мы все как бы...
Просто
но
вы
если получается,
все,
то смотрим, то и так же, как и Чулпан Хаматовой, так же, как и, я не знаю, Амалии Гальданской. Ну, мы есть, мы смотрим периодически работы друг друга. Ну, когда получается, и с удовольствием, почему нет-то?
А у вас вообще последний раз, когда вы потрясение вы испытывали в театре, как зритель?
Потрясение? Приехал... немецкий театр, они привезли спектакль, который назывался «Карьера Артура Луи».
Мартин Лутке.
Да. Потрясение от того, что мы сидели с Золотовицким. Я говорю, ты видишь, 20 лет они играют этот спектакль. Я говорю, посмотри, вон люди на заднем плане, у них головы зеленые. Но мы не берем актерскую работу, которая замечательная, да, это безусловно. И это меня заставило сказать Роману Ефимовичу, что я хочу работать. И оказывается, такое возможно. Я говорю, вот артисты, они загримированы, у них зеленые лица, они их красят каждый раз в зеленый цвет. Тут говорит, да не, не может быть, они чулок одели, не, ну. Я говорю, ты же бы не красил через 20 лет. Он говорит, что с ума сошла, конечно, нет. Вот, и помрешь секундомером. Вот что меня потрясло, что помимо большой наполненности, да, эмоциональной, это еще и очень четко. Это важно.
А чем
вот это, кстати, работа называется.
Да, отношение к профессии.
Да, есть творчество, это наполненность эмоциональной, там, да, и выражение чего-то.
И... законы рынка, наверное, все-таки это тоже имеет значение. Мы как-то об этом не любим говорить применительно к театру.
Нет, есть совесть просто. Ну, какая-то. Знаю. Есть совесть, потому что не надо выходить с порнографией на сцену.
Понимаете, там человек держится за место своей работы, кем бы он ни был, артистом или полицейским.
Вы знаете, вот, кстати, и заблуждение большое, что просто выгонят. Люди себя уважают. Я тут недавно покупала седло у французского одного человека, который их сам шьет.
Седло в смысле на лошадь?
На лошадь, да. Он шьет вручную эти седла. А это все, в общем, да, это тоже творчество, на самом деле. Он там сам что-то разрабатывает, изобретает. Он как скрипку это делает. И его никто не выгонит, потому что он сам это делает. Просто это его лицо, и он уважает себя и свой труд.
Но он же тоже зарабатывает деньги. Если он будет делать плохо, не будут покупать.
Вы знаете, в первую очередь он все-таки думает о том, что он живет здесь, сейчас и сегодня. И что самое важное, это самому не потратить свое время зря. Он не думает о том, что он заработает деньги, а он думает о том, как он делает это седло. И как актер играет на сцене. Он думает не о том, как ему дадут $500 там в конце спектакля, условно говоря, да? И как скорее бы это все кончилось. А он думает, скорее бы ночь прошла и снова на работу.
Нет, здесь что-то еще замешано, еще какая-то история. Это все, я вспоминаю разные байки по поводу, там, не знаю, когда Макдональдс появился у нас в Советском еще Союзе впервые, и нанимали на работу молодых людей наших уже, а не тех, которые приехали с ними. И кто-то спросил из тех, кто на кастинг приходит на собеседование, а вот что будет, если в пирожок положить не 115 граммов вишневого варенья, а 50. И представитель компании долго не мог понять, что у него спрашивают. Он говорит, как это? Ведь написано в рецептуре 125.
Ну да.
Нет, но если положить 50, что будет? Не понимают. 125 написано, почему нужно класть 50?
Ну, это я тоже не понимаю,
серии,
честно
понимаете?
Говоря.
Да. Но... Или у нас долгое время ломались и продолжают ломаться все эти вот аппараты приготовления кофе, в которых дозировка точно. Нужно знать, сколько туда класть кофе. Я имею в виду за, в этих на буфетных стойках. Угу. Потому что кладут меньше.
А вы знаете, понимаете, что сказала девушка, француженка одна, значит, на фестивале французского кино? Значит, спрашивает, вот, а сколько будет ВИПов? У нас 200 ВИПов. Она говорит, как ВИПов может быть 200? Маша, вы можете мне объяснить, почему 200 ВИПов? Она говорит, ну, 10 максимум. В чем тогда ВИП-то? Она говорит, у нас всего 200 человек. Что, все ВИПы? Вот и все.
Какие-то разные оценки и разные критерии.
Каждая
успеха,
сосиска считает себя колбасой. И еще, как сказал Утесов, это я вам потом скажу после, потому что это немножко матом.
Хорошо, у нас времени остается все меньше и меньше, а я все время отнимаю время у наших слушателей. Так. Играя в любительском театре, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Желаю вам интересных ролей и кайфа от игры и репетиций в Пушкинском театре.
Спасибо.
Надо же, существует еще любительский театр. Я думаю, что давным-давно его уже нет.
Вот и молодцы.
Угу. «Ребро Адама» — гениальная работа. Голубкина действительно невостребованный хороший актер. С самыми добрыми пожеланиями, Валерий Дмитриевич. Браво за роль в «Ребре Адама». Что вы можете сказать о работе Невзорова с лошадьми? Вопрос от Татьяны.
Могу сказать, что это хулиган бытовой, который себя
Александр
прославляет.
Александр Невзоров?
Да, это просто безобразие, потому что это человек, который кричит, что спортсмены издеваются над лошадьми, а единственное животное, которое принимает участие в Олимпийских играх, это не корова, не свинья, не собака, это лошадь. Если лошадь стоит 600 тысяч евро или миллион, да, то трудно издеваться над своим собственным миллионом, хотя бы. Вот. А Александр Невзоров делает себе рекламу и, в общем, безобразным способом. И то, что он делает во Франции, например, приезжают 10-15 цирков за лето только в Самиур и показывают то, что он делает. Ну, это ничего особенного, это такие площадные цирки.
А как вы относитесь к Зингаро, к Бартабасу?
хорошо, это хороший театр, очень красивый, на самом деле. И мы вот тут говорили с Ксенией Голобородько, она продюсер на СТС передачи «История в деталях». Я говорю: «Ксюша, давай вот замутим и сделаем спектакль конный». Uh-huh. Она говорит: «Давай, все, сейчас приеду из Крыма, будем писать синопсис, мы будем писать сценарий».
У нас есть место, вот Коломенск, где Зингаро вот ставили шатер.
Ну, мы что-нибудь придумаем, может быть, когда-нибудь. Так что я призываю всех, кто такой же сумасшедший, как мы, давайте собираться, делать конный театр.
Есть ли у вас прислуга в доме?
У меня есть не прислуга, а есть две няни и есть обалденные таджики у меня. У меня есть таджик, который дворник, и таджичка, которая значит, в доме занимается уборкой. Легальные, хочу заметить, у нас все легально. И могу сказать, что это замечательные работники, и которым я очень благодарна, и это просто супер люди.
А вы живете за городом постоянно?
Да, у меня большой дом. Поэтому я вынуждена... Ну, мы живем в Химках, и в Москве нет, дышать нечем. И я вынуждена, естественно, вот...
А детей в школу?
А вот, а у нас две няни.
Возить.
Две няни, да, у них очень... Они одна полдня, другая... потом вторую половину дня. И два выходных в неделю у каждой. Угу. И отпуск оплачиваемый, так что...
То есть вы такие помещики?
Нет, мы не помещики. У нас такой образ жизни. Либо я буду вот это все делать, я буду убирать 450 квадратных метров, мести двор, сажать траву, что я, кстати, делаю. Я много чего делаю руками. Стирать, убирать, гладить, растить детей. И тогда вы вообще будете считать, что я совсем не востребованная. Вот. А либо все-таки останется какое-то время на то, чтобы еще играть в театре и дрессировать коней. Поэтому убирать большой дом, пылесосить, это, как вы понимаете, трудно. А я люблю, чтобы было чисто.
А у вас был период жизни, когда вы сказали себе: нет, я буду только заниматься семьей, буду рожать детей, буду прекрасной женой и не буду больше выходить на сцену, не буду больше артисткой?
А зачем? Ну, таких условий мне никто не ставил, мне не предлагалось это, честно говоря. Наоборот, меня все время пихали все. Говорили: иди, давай, иди, играй, что ты сидишь? Давай, иди, играй. Я говорю: да вот же я ж только родила, ну куда? Иди, играй. Все. И все.
Уважаемая Маша, ваше отношение к свадьбе Волочковой в музее Екатерининского дворца?
Боже,
к нашему
я не знала, что она вышла замуж. Ура!
Наконец-то!
Поздравляем Настю! Ура, горько! Не знаю, а по что плохо, что она там...
В зале Екатерининского дворца. Ну, в музее.
Значит, кто-то ее туда пустил.
Да.
Правильно?
Кому-то она заплатила деньги.
Ну, и, так вернее, она же не виновата, что она заплатила. Кто-то же взял эти деньги.
Но она же
может
захотела.
Быть, а да, зато теперь этот зал, может быть, как-то там помоют шибче за эти деньги, да? Ну, захотела. Ну, что, она захотела, чтобы было красиво, а могла бы поехать в Венецию, во дворце Дожей.
Ну, вы бы хотели?
Во дворце Дожей, да. Можно тоже, кстати.
Сейчас можно везде.
Да,
вот ну... у нас буквально совсем недавно принят закон о том, что и в музеях можно зарегистрировать,
да,
браки. Вызывают тетеньку с лентой, и она приезжает в Кусково и вас регистрируют.
Ну, клево же, наверное.
Ну, такая новая буржуазия. Вот, опять же, мой вопрос к вам.
Ну, а почему?
Вы себя
на самом деле неизвестно, сколько
классу?
Это стоит. Может, не так дорого,
подождите.
Может, может каждый.
Вот вы себя к какому классу относитесь? У нас же классовое общество по-прежнему.
Я себя к какому классу? Не знаю.
Буржуазия?
Ну, а что такое буржуазия? Вот, объясните мне. Что такое буржуа в России?
Буржуа?
Что такое во Франции было, да? Сейчас
это
уже
выше,
нет.
Конечно, выше, чем средний класс, безусловно.
Ну.
Но это, ну, что-то среднее между олигархом и средним классом. Да?
Я понимаю так, что мы не совсем обычные люди. Мы, в общем, то, что, наверное, раньше называлось интеллигенцией, да, в СССР. Но это тоже такое слово скользкое.
Интеллигенция в СССР жила в хрущобах.
Ну, не скажите, почему. Вот некоторая интеллигенция там выходила сейчас.
Ну, это уж какая-то элита. Это не просто интеллигенция. Вы имеете в виду Сергей Петрович там Капица,
да,
допустим.
Да.
Да, это элита, это другое. Это
Но
элита.
Это интеллектуальная элита,
да? Безусловно, безусловно.
Вот, а не там политическая.
Да.
Ну, мы, наверное, интеллектуальная элита. Вот так я бы сказала, наверное. Потому что это не значит, что мы супербогатые по-настоящему. Но мы очень богатые люди, на самом деле. Душевно, духовно, очень, действительно. Мало кто угонится.
Но вы же понимаете, что существует немало людей, которые вот слушают сегодня наш,
да,
с вами разговор, и не то, что там завидуют там черной завистью вам,
ну,
а может быть, даже и клеймят вас, и говорят: вот они за наш счет жируют.
А почему?
Жируют,
за их, что я у кого-то
украли деньги у народа. что? Прислуга у нее, дом у нее там.
Все деньги, которые я украла у народа, я украла в театре Пушкина, заработав и в театре юного зрителя, кстати, заработав себе практически предъездное состояние большим быстрым выпуском, да. И так как я работаю, мне просто нравится так, но у меня бывают периоды, когда в течение 3 месяца я сплю по 3 часа в сутки. И почему же мне за это не получать деньги-то, собственно? Почему же я, работая как лошадь, что же я, у меня дома что, все должно грибами зарасти? Естественно, у меня там прислуга. Я часть своей зарплаты отдаю на этим людям. И в конце концов, если я вижу, что у меня на картине, например, в которой я снимаюсь, будет плохой гример, я часть своей зарплаты потрачу на гримера. Как однажды я привезла хорошего гримера на картину, да, я говорю, Катя, я тебе заплачу, я тебя умоляю, потому что иначе я там сойду с ума, просто я покроюсь прыщами. Угу. Потому что это мое лицо, мне себя жалко. Я привожу, ой, ну, конечно, я тебе... Угу. Я говорю, а почему никто не думает? Заплатите из своей собственной зарплаты, часть отдайте, и все. Вы понимаете, как мы никогда не жаловались, я никогда не жаловалась, и Коля тоже, и никогда не будем, потому что жаловаться-то, это, знаете, как, прости, Господи, угу. Говорить о маленькой зарплате, все равно, что говорить, что у меня маленький член, понимаете, ну чего? Чего, зачем об этом говорить? Надо про это молчать.
Его же невозможно удлинить, хотя сейчас какие-то удлинители придут придумывать.
Может быть и возможно, я не знаю, но это же не видно так.
Это как бы от Бога дается.
Ну да, но это же сразу-то в глаза не бросается, и про зарплату то же самое, понимаете, можно прийти так, как будто он у тебя большой. Вот и все. Так же и с зарплатой. Мы так и ходим.
Хорошо. Слушайте, телефон-то я не включила. Давайте мы включим телефон. Ты осталась-то всего ничего. Товарищи, телефон 363-36-59. Мы сидим в наушниках, как дураки, в течение часа и никак не можем дождаться, когда нам время позволит принять несколько звонков от вас. Еще раз напомню, 363-36-59, телефон прямого эфира. Здесь Маша Голубкина. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Добрый вечер.
В общем, хотелось поинтересоваться у Марии, есть ли у нее общение и дружит ли она с Марией Мироновой.
Спасибо. А мы только что говорили об этом, ну, уже мы про это говорили.
Больше не будем повторять. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. Да-да.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Ксения, это Асаф Фараджев.
Да. О, Асаф Фараджев, очень приятно, да.
Вот, ну, я, конечно, хочу возвратиться к первой части передачи, к тому, что говорила Мария о профессии. И о театре. Я не знаю, помнит ли она, была в театре «Сатира» такая актриса «Травести» Оля Кузнецова.
Конечно. И хорошо знаю.
Вот. Дело в том, что мы вместе начинали в театральной студии в самом начале 70-х годов. Играли две главные роли Джани Родари. И как-то раз Оля была у меня дома, я произнес часть фразы, а она завершила вторую часть, как будто мы говорили в один голос. И сказали, что трагедия нашего поколения, я думаю, что это, возможно, касается... И поколение Марии заключается в том, что детьми мы успели увидеть очень больших и даже великих артистов. А когда настало время активное для нас, мы очутились в некой пропасти. Когда стерты все критерии, и нравственные, и этические, и художественные. Когда это делается нарочно для того, чтобы люди, не способные к профессии, имели возможность заниматься тем, что должно быть профессией. Когда происходят страшные подмены искусства в целом, искусства театра и кино в частности. Когда публике неискушенной, с невоспитанным вкусом внушаются под видом истин идеи о том, что все внешне красивое, благополучное и милое, и есть искусство.
Асаф, ну, надо уже заканчивать.
Ликом чурен и прекрасен, одним словом.
Да.
Ну, что тут можно сказать? Я думаю, что прав Асаф, да, наверное, прав. Конечно, я вспоминаю, резюмирую то, что он сказал, Демидова, когда была в гостях, после того, как впервые прошел «Идиот» по телевидению сериал, и говорит, вот все говорят, гений Женя Миронов. Он очень талантливый человек. Как я могу сказать про него гений, если я в этой роли видела Смоктуновского? Все.
Все. До свидания. Да, надо стараться как-то немножко всем. И на самом деле актер это не только набор каких-то штучек. А актер это душа, та, которая у него есть. Когда ты молодой, ты можешь, у тебя много энергии и много желаний и стремлений, ты подкупаешь этим. Чем старше ты становишься, тем больше, меньше этой энергии. И вот тут то, что ты накопил, вот эта вот душа, вот если она большая, если она выросла, если ты чувствуешь что-то, да, то тебе есть чем играть. Вот и все.
Что бы вы себе пожелали?
Я бы себе что пожелала? Сил побольше, конечно.
А вы всегда правы? Вы когда-нибудь сомневаетесь в том, что вы делаете?
Трудный вопрос. Стараюсь не сомневаться, а иначе будет еще тяжелее.
Хорошо, спасибо вам огромное. Это Мария Голубкина, наши сегодняшние гости. Звания нет у вас еще?
Нет, нет.
А хотели бы?
Да хотела нет.
Так в конце... В гостях у нас была
спортсмен
народная...
второго разряда.
Спортсмен второго разряда.
Актриса театра Пушкина.
Артистка театра Пушкина Мария Голубкина. Мать двоих детей.
Да.
Да?
Да.
Жена Фоменко.
Да. Да.
Дочь Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова.
Да.
Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.